Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Марсианские колонисты рискуют столкнуться с необратимыми изменениями в работе мозга. О первом полете человека на Марс не говорит сейчас только ленивый. Некоторые страны и отдельно взятые корпорации даже осторожно называют сроки будущих экспедиций. Ученым, между тем, совершенно ясно, что первый полет на Марс будет связан с гораздо большими трудностями, чем полет человека на естественный спутник нашей планеты. Это, в частности, обусловлено значительно большим расстоянием от Земли до Красной планеты и, как следствие, необходимостью проводить больше времени вне условий Земли. Наука еще недостаточно знает о том, как поведет себя человеческий организм при условии очень длительного пребывания в невесомости. Восполнить пробелы в знаниях постарались Донна Робертс из Медицинского университета Южной Калифорнии и ее коллеги. Результаты своих исследований ученые изложили в издании NEJM. Применив магнитно-резонансную томографию, ученые сравнили мозг 18 астронавтов до и после долгих космических миссий, включая пребывание на борту МКС. Среднее время полета составило 164,8 дня. Кроме этого, исследователи проанализировали показатели работы мозга 16 астронавтов, за плечами у которых были относительно короткие миссии, включая участие в уже свернутой программе Space Shuttle. Среднее время полета в этом случае равнялось 13,16 дням. У 17 из 18 участников долговременных экспедиций ученые наблюдали сужение центральной борозды мозга. Она отделяет двигательную область коры головного мозга от сенсорной зоны коры. Похожие изменения ученые наблюдали лишь у 3 из 16 участников кратковременных космических экспедиций, однако даже это вызывает у специалистов обеспокоенность. В целом, проведенный анализ выявил изменения расположения отделов головного мозга по отношению друг к другу, а также стенкам черепа. Области, расположенные рядом с глазами или ответственные за восприятие окружающей информации, были сжаты и деформированы, а другие отделы, наоборот, получили расширенные пустоты. Говоря простым языком, при долговременном пребывании в условиях невесомости произошло всплытие мозга к верхней части черепа. Последствия всех этих изменений могут быть весьма драматичными. По мнению ученых, такие изменения в мозге могут привести к потере способности видеть объекты даже на небольшом расстоянии, а также невозможности чтения и проведения экспериментов, пусть даже относительно простых. При этом исследователи не исключают еще более существенных изменений здоровья колонистов с течением времени. Математики нашли непреодолимое препятствие в борьбе со старением. В последние годы ученые особо активно спорят о том, можно ли избежать процесса старения животных и людей и что именно отвечает за программу старения и смерти. Некоторые специалисты делают акцент на наборе генов, который заставляет тело дряхлеть и умирать, рассматривая все это в качестве особого эволюционного механизма. Другие говорят, что за старение отвечает прежде всего случайный процесс накопления мутаций, из-за чего в конце концов снижаются все основные показатели организма. В качестве возможного решения ряд специалистов предлагает применять очистку организма от престарелых клеток. Многочисленные опыты, проведенные в частности на червях, показали, что продлить жизнь действительно возможно, используя современные научные методы. Причем данные выводы актуальны и для людей. Другой вопрос в том, можно ли победить старение как таковое, наградив человека аналогом вечной молодости. Свои выводы на этот счет представила группа математиков. Результаты их работы опубликованы в журнале PNAS. Ученые построили компьютерную модель, имитирующую организм человека и состоящую из огромного количества клеток, связанных друг с другом. Клетки постепенно теряли свою жизнеспособность в силу внутреннего дряхления, а также утраты связей между ними. Как показал опыт, избежать всего этого можно только путем неподчинения клеток общим правилам, а также конкуренции между ними, в рамках которой более слабые клетки замещаются новыми. Несмотря на стройность концепции, даже такое замещение в конечном итоге приводит к негативным процессам. Усилившаяся конкуренция ведет не только к замещению одних клеток другими, но и к ухудшению кооперации между ними. При снижении уровня сотрудничества ниже определенной отметки резко возрастает риск раковых заболеваний. Начинается бесконтрольное размножение клеток, что в конечном итоге также уничтожает весь организм. По словам ученых, они рассмотрели и другие варианты, при которых возможно замещение одних клеток другими. Однако в этих случаях старение не только замедляется, но наоборот ускоряется. Сами авторы исследования полагают, что все вышесказанное может в принципе перечеркнуть усилия науки в борьбе со старением. В то же время одновременная чистка организма от престарелых клеток и эффективное противодействие раку могут в теории быть эффективны для продления жизни. Ученые спрогнозировали, как глобальное потепление отразится на здоровье населения Земли. Ученые из 24 исследовательских организаций по всему миру подготовили отчет о влиянии глобального потепления на здоровье людей. По данным отчета, рост температуры приведет к широкому распространению ряда заболеваний и увеличит количество климатических беженцев. Результаты исследования опубликованы на сайте проекта Lancet Countdown. В подготовке документа участвовали представители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации, а также ученые из различных университетов мира. Отчет объединяет исследования 40 показателей здоровья населения планеты. Авторы работ делают вывод, что от последствий глобального потепления уже пострадали сотни миллионов человек. Исследователи установили, что в период между 2000 и 2016 годами число людей, подвергающихся воздействию высоких температур, значительно выросло. Среди них стало на 125 миллионов больше пожилых людей. Для их здоровья жара представляет особую опасность. Также в мире стало больше жертв голода, вызванного климатическими причинами. Этот показатель измеряют в 30 странах, где питание населения в значительной мере зависит от местных продуктов. В 1990 году в этих странах недостаточно питания получало 398 миллионов человек. В 2016 это число выросло до 422 миллионов. Показатели увеличиваются не только из-за изменений климата, но и в силу роста населения Земли, а также постепенного старения населения многих территорий. Растут области распространения многих трансмиссивных заболеваний. Эти болезни передаются с участием организмов-переносчиков, насекомых или клещей. Например, вероятность распространения костоломной лихорадки денге с начала 1950-х увеличилась на 9,4%. Этот показатель растет, так как из-за потепления увеличивается ареал переносчиков болезни – комаров Aedes aegypti. По оценкам ученых, к концу столетия более миллиарда людей могут стать климатическими беженцами. Уже сейчас жители некоторых регионов вынуждены переезжать из-за постоянных дождей или роста средних температур. Эти изменения отражаются, например, на фермерах. Изменения погоды напрямую сказываются на их доходах. Погубивший динозавров астероид в корне изменил климат на планете. Считается, что механизмы гибели динозавров и множества других видов живых организмов около 65 миллионов лет назад были запущены столкновением с Землей крупного метеорита диаметром около 12 километров. Современным свидетельством этого удара остался кратер Чиксулуп в Мексике, хотя его последствия биосфера планеты почувствовала довольно быстро. Воздух наполнили частицы пыли, серы и углекислого газа, резко сократив количество солнечного излучения, которое достигает поверхности планеты, и вызвав глобальное падение температуры. Работающая в Институте палеонтологии в США Наталья Артемьева и ее коллега из Имперского колледжа Лондона Джоанна Морган провели детальное моделирование удара астероида Чиксулуп и его последствий. Их статью публикует журнал Geophysical Research Letters. По оценке авторов, столкновение произошло на скорости не менее 1 км в секунду и под углом около 60 градусов. Эти цифры позволили показать, что удар, видимо, выбросил порядка 320 миллиардов тонн серы и 420 миллиардов тонн углекислого газа. Это втрое больше серы и втрое меньше СО2, чем считалось до сих пор, и примерно в 10 раз больше, чем все глобальные выбросы за 2014 год. Наконец, расчеты показали, что такие количества газов, заполнив атмосферу, должны были привести к резкому и довольно долгому снижению температуры. По мнению авторов, средняя температура в тот период упала на целых 26 градусов по Цельсию и держалась в среднем ниже нуля как минимум 3 года после столкновения. Неудивительно, что мелполиогеновое вымирание пережили далеко не все жители планеты. Астрономы открыли экзопланету необъяснимо больших размеров. Команда профессора британского Уорикского университета Питера Уитли обнаружила экзопланету NGTS-1b, крупнейшую из всех известных планет по размерам относительно своей материнской звезды. Находка была сделана в ходе обзора Next Generation Transit Survey, NGTS, недавно стартовавшего в обсерватории ESO. Статья о ней будет опубликована в ближайшем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, однако уже доступна в онлайн-библиотеке препринтов arcsif.org. Газовый гигант NGTS-1b расположен примерно в 600 световых годах от нас. По размерам он близок к Юпитеру, а по массе лишь на 20% легче него. Однако его материнская звезда вдвое меньше Солнца. К тому же вращается экзопланета по орбите, радиус которой составляет всего 3% от юпитерианской. В результате год на NGTS-1b длится всего 2,5 суток, а поверхность ее раскалена до внушающих уважения 530 градусов по Цельсию. Существование такой планеты может стать серьезным вызовом для современных теорий образования планет, согласно которым небольшие звезды образуются из небольших протопланетных облаков, и материала остается недостаточно для роста крупных газовых планет. Открытие NGTS-1b стало для нас полным сюрпризом, говорит один из авторов находки Дэвис Бейлис. Считается, что такие массивные планеты не могут существовать у таких небольших звезд. Это первая из планет, обнаруженная с помощью NGTS, и теперь наша задача установить, насколько распространены такие планеты в галактике. В самом деле, NGTS-1 – обычный красный карлик М-класса, невзрачная звезда самого распространенного типа. Быть может, и экзопланеты, подобные NGTS-1b, не такая уж и редкость, а уникальность находки объясняется трудностями их обнаружения у таких небольших и тусклых звезд. И тем актуальнее будет объяснение происхождения столь гигантских экзопланет у столь скромных звезд. В Великой пирамиде Гизы обнаружили ранее неизвестные пустоты. Исследователи из проекта Scan Pyramids заявили, что нашли в пирамиде Хеопса полость длиной по крайней мере 30 метров. Пустота расположена над большой галереей пирамиды, длинным восходящим коридором, соединяющим камеру царицы с камерой фараона. Обнаружить полость удалось при помощи регистрации мюонов – элементарных частиц, которые образуются при взаимодействии космических лучей с верхними слоями атмосферы. Метод поиска пустот в пирамидах с помощью мюонов впервые применили в 1960-х. Ученые предположили, что в камне и воздухе пустой камеры поток мюонов будет убывать с разной скоростью. Авторы нового исследования разместили в камере царицы фотопластины, покрытые толстым слоем ядерной фотографической эмульсии, специального состава для регистрации элементарных частиц. Проходя через слой эмульсии, частицы оставляют видимые следы. Снаружи пирамиду обследовали с помощью мюонных телескопов, которые обычно используют для излучения космических лучей. Сопоставив результаты, ученые заключили, что над большой галереей находится пустота значительных размеров. Недостаток мюонного сканирования – сравнительно низкая точность полученного изображения. По словам исследователей, неизвестно, как именно расположена пустота. Параллельно Земле, параллельно Большой галерее или как-то иначе. Также не ясно, что представляет из себя пустота. Большой коридор или несколько камер, разделенных стенами. Вероятно, полость не использовалась в погребальных ритуалах, а служила структурным элементом пирамиды, распределяющим вес камня. Сейчас ученые работают над созданием небольшого дрона, который сможет обследовать пирамиду изнутри, если удастся получить разрешение на подобное исследование. С помощью регистрации мюонов обследовали и другие пирамиды, например, ломаную пирамиду в Дахшуре. У рыб обнаружили эмоциональные состояния. Вопрос о том, чем отличаются эмоции человека и животных, и есть ли они у животных вообще, впервые был сформулирован еще в конце 19 века, но однозначного ответа на него нет до сих пор. Отчасти это объясняется тем, что доказать наличие эмоций у животного сложно. В отличие от людей, они не умеют рассказывать о них. Но если понимать эмоцию как не только психический, но и психофизиологический процесс, а именно к этому склоняется современная наука, то определить эмоциональное состояние становится легче. Со сменой таких состояний меняется поведение животного, происходят характерные изменения активности мозга и эндокринной системы. Такое понимание эмоционального состояния упрощает эксперимент. Авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports, доказывают, что рыбы эмоционально реагируют на изменения в своей среде обитания. Причем реакция зависит как от того, предсказуемы изменения или нет, так и от личных особенностей животного. В эксперименте красных пагров разделили на несколько групп по 4 рыбы в каждой и обучали реагировать на свет. Для одних групп свет означал угощение, для других – недолгую пытку воздухом. После дрессировки ученые провели тест. Разные группы рыб кормили и доставали из аквариума, предупреждая об этом светом или не предупреждая. Параллельно исследователи измеряли уровень гормона стресса, кортизола, в крови пагров, а по завершении эксперимента извлекли из аквариума по одной особи из каждой группы, чтобы изучить состояние мозга. Ученые измеряли уровень экспрессии определенных генов, активность которых связана с работой системы вознаграждения мозга. Все 4 комбинации условий – неожиданное угощение, угощение после предупреждения, неожиданное извлечение из воды и извлечение из воды после предупреждения – дали разную картину. Больше всего кортизола и продуктов экспрессии генов, интересовавших ученых, обнаружилось у тех рыб, которых без предупреждения подвергали стрессу. Меньше всего у тех, кого кормили, предварительно предупредив. Данные анализов коррелировали с поведением рыб. Непредупрежденные о безопасности активнее пытались ее избежать. Если рассматривать эмоциональное состояние в качестве состояния мозга, возникающего как реакция на внешние стимулы, связанного с конкретным поведением, то мы доказали, что у рыб эмоциональное состояние есть, пишут авторы исследования. Это не означает, что рыбы переживают стресс так же, как люди. Однако это может пролить свет на эволюцию человеческих эмоций. Возможно, теоретизируют авторы статьи, эмоции возникли в процессе эволюции как средство оптимизации реакции на внешние раздражители. Эмоции связаны с системой вознаграждения, которая регулирует поведение эффективнее, чем более примитивные системы, запускающие поведенческие реакции, когда стимул достаточно интенсивен. Кожа оказалась датчиком кислорода, регулирующим пульс. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной глобальной смертности. Повышенное кровяное давление, гипертония, существенный фактор развития таких проблем. Однако, как развивается само повышенное давление, медики пока что понимают плохо. Нередко оно сопровождается снижением кровотока в конечностях и других отдаленных от сердца частях мозга, и со временем эта проблема нарастает. Известно, что при нехватке кислорода, гипоксии, например, высоко в горах, при курении или сильном загрязнении воздуха, кровоток усиливается, реагируя на выделяемые при этом белковые факторы HIF – Hypoxia Inducible Factor – фактор стимулируемой гипоксии. Их работы в клетках кожи исследовали биологи Кембриджского университета. Статью профессора Рэндала Джонсона и его коллег публикует журнал eLife. Авторы использовали ГМ-линию мышей, клетки кожи которых при гипоксии не могли нормально продуцировать белки HIF. Соответствующих белков известно два – HIF-1-альфа и HIF-2-альфа, и дефицит любого из них резко менял реакцию организма на нехватку кислорода. У дикого типа мышей нехватка кислорода приводила к кратковременному, около 10 минут, увеличению давления и сердцебиения, за которым следовал период их падения – 36 часов, даже ниже обычного уровня. Наконец, через 48 часов после начала гипоксии давление и пульс возвращались к норме. В отличие от этой картины, у дефицитных по белку HIF-1-альфа мышей адаптационные реакции развиваются замедленно, и нормализация давления и пульса занимала уже до 64 часов. Нехватка в клетках эпидермиса факторов HIF-2-альфа вызвала уже другую картину перемен. Падение давления было значительно сильнее. Нехватка кислорода временная или длительная – это естественное явление и может быть связано с такими обычными факторами, как курение или ожирение, говорят авторы исследования. Надеемся, что наша работа позволит лучше понять, как организм реагирует на такие состояния и как они приводят к развитию гипертонии. Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло рекордного уровня. Всемирная метеорологическая организация выпустила ежегодный бюллетень, информирующий об уровне парниковых газов в атмосфере. В 2016 году средняя концентрация СО2 достигла 403,3 ppm, parts per million, миллионная доля. Этот показатель превысил рекордно большой уровень, зарегистрированный в 2015 году. Результаты исследования доступны на сайте организации. Бюллетень основан на данных, собранных в ходе программы WMO Global Atmosphere Watch программы. Для измерений используется сеть наземных станций мониторинга, а также плавучие станции кораблей и датчики, установленные на самолетах. Исследования показывают, средняя концентрация углекислого газа сегодня составляет 145% от доиндустриального уровня, до 1750 года. По словам представителей Всемирной метеорологической организации, схожий уровень СО2 на планете наблюдался в эпоху плиоцена, когда средние температуры были на 2-3 градуса выше, а уровень моря превышал современный на 10-20 метров. Основные причины увеличения уровня СО2 – рост населения планеты, интенсивное сельское хозяйство, сокращение площади лесов и индустриализация, связанная с использованием ископаемого топлива. Комментирует генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петери Таалос. Без быстрого сокращения выбросов СО2 и других парниковых газов мы можем ожидать опасного увеличения уровня температуры к концу столетия, значительно выше целевых значений, установленных Парижским соглашением. Будущие поколения унаследуют куда менее подходящую для жизни планету. Одна из главных целей Парижского соглашения 2015 года – удержать рост глобальной средней температуры и не дать средним значениям подняться более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Представители Всемирной метеорологической организации подчеркивают, что добиться этого невозможно без международного сотрудничества.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!